Параграф 6. Манифест и присяга. Необычайно характерно и новаторски звучали для старомосковских церковных ушей, как звучат и теперь для наших, тексты этих двух учредительных документов, датированных 25 января в Петербурге. В манифесте самодержец всероссийский прямо заявляет о своей власти и обязанности исправлять нестроение чина духовного на тех же основаниях, как и чина воинского и гражданского. Церковь тут сводится только к духовному чину, подвластному монарху, образом прежних благочестивых царей. Но прежние цари действовали через церковные соборы. На самом деле Петр поступает совсем не по их образу, а один своей светской властью предписывает церкви новое правительство, не удостаивая упоминания ни одним словом отмену старого, патриаршего. Царь просто заявляет: «Не видя лучшего к исправлению чина духовного способа, паче соборного правительства, понеже в единой персоне не без страсти бывает, к тому ж ненаследственная власть, того ради вязши не брегут, уставляем духовную коллегию, то есть духовное соборное правительство». Что собор – представительство свободных голосов, и коллегия, назначенные чиновники-бюрократы, по существу власти-антиподы, это или по наивности, или по лукавству камуфлируется игрой в туманное словечко «соборность». Петр учреждает эту псевдособорную правительственную власть в русской церкви в качестве высшей безапелляционной, то есть даже исключающей апелляцию к суду собора восточных патриархов. Сказано это хитро и прикровенно, в выражениях туманных, отнюдь не точных, но тенденция ясна. «И повелеваем всем верным подданным нашим всякого чина, духовным и мирским, иметь сие за важное и сильное правительство». Насколько важное и сильное, прямо не определено, один ухищренный намек. «И у него крайний дел духовных управы решение и вершение просить». Значит, власть суверенная. «И судом его определенным довольствоваться», то есть без апелляции к отныне несуществующей или навсегда закрывающейся для духовного чина какой-либо высшей инстанции. Но заключительная фраза этого абзаца поражает своим софизмом. Если духовная коллегия выдается за верховную инстанцию и инстанцию государственную, ибо существование какой-либо власти церковной тут молчаливо просто отрицается, то, казалось бы, и нужно сравнить новоизобретенный орган высшей церковной власти с высшим же государственным, то есть с безапелляционным, то есть и никому, кроме монарха, не подсудным сенатом. А манифест гласит: «И указов его слушать во всем, под великим за противление и ослушание наказанием против прочих коллегий». Если духовная коллегия и юридически не превышает ранга коллегий, а на коллегии можно жаловаться сенату, то значит и на духовную коллегию, как именно на коллегию, не более, логично апеллировать к сенату. Если же помимо сената непосредственно к монарху, то нужно было иметь смелость и искренность так прямо и написать в законе. Но этого не было сделано. И это послужило, как увидим, причиной горячей борьбы будущего синода за свое достоинство с сенатом, логично помнившим первородный грех синода, непредусмотрительно задуманного в качестве одной из коллегий, то есть органов общей администрации, ему, сенату, подчиненных. Еще горше звучит присяга для членов духовной коллегии. Весь смысл, дух и буквы ее до оскорбительной грубости подчеркивают чисто государственную природу и задачу данного учреждения. Члены коллегии пространно клянутся в верной службе членам династии, интересу только государственному, обязуются доносить, благовременно объявлять о ущербе его величества интереса, вреде и убытке, и хранить служебные тайны. Клянутся и в верности антиканоническому возглавлению церковной власти светским монархам. «Исповедую же склятвую крайнего судью духовной сей коллегии быть и самого всероссийского монарха, государя нашего всемилостивейшего». Бесспорно, как над чисто государственным органом в границах России, над духовной коллегией нет высшей власти, кроме самодержавно-монаршей. Но если духовная коллегия есть в то же время и суррогат церковного органа, за неимением другого, более канонически правильного, то в церкви монарх не может быть крайним, то есть верховным судьей. Присяга эта почти 200 лет смиренно переживалась русской иерархией, как кровоточащая незараставшая рана, как незаслуженное наказание со стороны светской власти, всегда лояльного духовенства, как мрачный памятник ожесточения Петра против своего сына, пока не сделалась совершенно нестерпимой даже для сознания такого знаменитого консерватора, как Победоносцев. В феврале 1901 года Синод, исправляя чин архиерейской присяги при Хератонии, обратил внимание на устарелость формы присяги преосвященных, вызываемых в Синод для присутствования. Ссылаясь на то, что в правительствующем Сенате к таковой присяге вновь назначенные сенаторы не приводятся, Святейший Синод не усматривает надобности приводить к присяге и преосвященных архиереев, вызываемых в Синод для присутствования. 23 февраля 1901 года Победоносцев сделал об этом доклад императору Николаю II. Тот поставил синим карандашом значок согласия. И с того момента кошмарная присяга бесшумно погребена была в архиве Синода, и лишняя короста слетела с совести русской церкви.